будем начинать сегодня. Может быть, еще люди подойдут. Мы помолимся Господу, и мы снова скажем: Господь. Это примерно то же, что когда-то говорил Самуил. Вот Илья или пророк говорил ему: если голос тебя позовет, то ты скажи: слушает раб твой, говори, Господи, ибо слушает раб твой, и тогда он тебе будет говорить. Вот интересно, странно немножко, да, как бы Бог вот зовет и не разговаривает с ним. И нужно было сказать эту фразу, или по каким-то причинам знал эту фразу. И вот когда он произнес: говори, Господи, ибо слушает раб твой, Бог начинает говорить. Точно так и в нашей ситуации, если мы даже сегодня, молясь Богу перед этим собранием, будем говорить: Господь, я хочу исполнить волю Твою. Я понимаю, что Твою волю невозможно исполнить, делая Твою работу на 10%. Дело в том, что мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути, говорит Господь. И как можно человеческими мыслями, человеческими знаниями и возможностями делать работу Бога? Да никак. Даже если Он тебе что-то внушит сделать, и ты сделаешь, но ты не можешь на 100% делать, потому что ты ничего не знаешь небесного. Поэтому здесь только, если ты хочешь делать, надо быть полностью послушным и ничего не делать от себя. Только то, что Он скажет. И такие люди, если они находятся, конечно, они драгоценны Богу, и, конечно же, Бог может их использовать. Но прежде ему нужно вытащить из человека его сердце, его жизнь, его интересы и заполнить его вот этой жгучей потребностью быть рабом Господа. Давайте помолимся. Владыка неизменный, полный милости, благословения и всякого блага, снова и снова в этот вечер мы обращаемся к Тебе, Господь. По великому Твоему милосердию прибудь с нами сегодня на этом месте. Твоим благословением, Твоим устроением, Твоим действием, Твоего Святого Духа, Господь, чтобы сегодня мы могли сосредоточиться на том, что есть воля Твоя, что Ты хотел бы открывать рабам Своим. Господь, мы также хотим быть в послушании Твоей воле. Мы хотим делать то, что Ты желаешь видеть от нас. Благослови нас на такую жизнь, направь, вновь и вновь научи, как оставить времена неведения и приобщиться к Твоей божественной воле настолько, чтобы все, что бы мы ни делали словом и делом, все делали во имя Твое, Господь. Будь благословен, превознесен и прославлен в нашей жизни. Бог Небесный, слава Тебе за все. Аминь. Итак, мы разбираем восьмую главу Откровения. Наверное, стоит, ну, как бы пробежаться по всем тем главам, которые мы уже разобрали, или нет? Давайте быстренько пройдем, потому что когда, ну так говорят, жену послушай, сделай наоборот. Раз жена сказала. Нет, не займет, я быстренько. Мы говорили, что это действительно для тех, кто хочет быть рабом Божьим. и для тех, кого Бог выбирает, чтобы их сделать людьми, которые смогут Божью жатву делать. Вот мы сейчас будем разбирать 8 главу. И здесь 7 ангелов, которых были 7 труб, и они начали трубить, и начались всякие язвы на земле. То третья часть деревьев сгорела, то третья часть солнца померкла, луны, и звезда упала, полынь на реки, реки сделались горькими, вода сделалась горькими. То есть вот такие казни, наказания. И они, эти казни напоминают казни египетские. Вообще казни египетские, вот я даже пытался просмотреть, думаю, есть хоть где-то, ну, более или менее какое-то осмысленное понятие, почему Бог делал так в Ветхом Завете. Вот смотрите, как ожесточает фараона, и потом берет, наказывает за то, что фараон не отпускает. И опять, и снова, и так много раз. И кажется, ну не может же Бог так делать. Если он ожесточается сам, ну да, можно его это самое наказывать следующей казнью. А здесь нет. Фараон, наверное, бы уже 100 раз отпустил бы. А он его ожесточает сердце сам. И потом следующее наказание, и нечестивые люди смеются, что это у вас за Бог такой справедливый. А верующие люди не могут ответить на этот вопрос. Я искал, думаю, может быть, где-то кто-то что-то по этому поводу говорит. Никто ничего не говорит. Просто, знаете, это поразительно. Вот людям почему-то не надо это, что как это на самом деле выглядит, как учение смотрится в таком случае. Как-то без разницы. Вот возьмите, допустим, все говорят, первая любовь. Но если только вот задумаешься, начинаешь понимать, ну какая первая любовь, если первая любовь самая несерьезная. Потому что ты еще младенец, ты еще не сведущ в слове правды, и много-много чего ты еще не понимаешь, чтобы у тебя действительно была настоящая любовь, которая, как говорит Писание, достигайте любви. То есть ее шаг за шагом нужно идти, приближаться, и потом только ее можно получить. И никому никакого дела. Вот первая любовь и все. А как она должна выглядеть? Что она такое? А какая разница? А ведь это самый главный вопрос, который мы должны понять. Ну так вот с фараоном. Смотрите, что там получалось. Богу нужно было сделать справедливый суд над Египтом. Над всем этим народом. И народу этому нужно было показать прежде всего, что Бог есть. И эти казни, они были предназначены для того, чтобы люди все-таки задумались, что у евреев есть настоящий Бог. Он может и бурю останавливать, он может и все вот эти снимать эти проклятия, потому что ну, в Египте, очевидно, было много разных, ну, таких демонических чудотворцев. Тоже же кидали палку, и в змею превращалась, и другие всякие вещи делали такие сверхъестественные. И люди были привыкшие к этому. А Богу нужно было показать всем, что я все-таки один, единственный Бог – и кроме меня нет другого Бога. И это нужно было как бы много раз, чтобы они могли убедиться, чтобы уже было справедливо их наказать, если они не захотят увидеть и услышать Бога. Поэтому он ожесточал фараона, ожесточал для того, чтобы всем этим людям показать, во-первых, дать им выход, возможность понять, покаяться. И понятное дело, что, как говорят, что ну, там несколько процентов египтян вышли вместе с евреями, и другие всякие наплеменники, которые там жили, они тоже вышли, потому что они видели, что это действительно Бог только может такие вещи делать. Вот. Поэтому он ожесточал фараона. Фараон здесь просто был исполнитель воли Божией. И вот казни, которые здесь мы видим, они тоже предназначены для того, чтобы людей разными методами вести к покаянию. Кого страхом, потому что Бог предлагает нам работать с людьми, значит, кого-то страхом спасать, кого-то через какую-то логику, там, мудростью какой-то, что вот посмотри внимательно, вот это, кого-то еще каким-то другим методом. Точно так и Бог, чтобы сделать эту великую жатву, он будет возмущать природу, он будет силы небесные поколеблются, и все мироустройство начнет трещать по швам, и он начнет показывать себя в разных ситуациях. Все на земле увидят Бога. И это для того, чтобы у земли был еще один шанс для покаяния, для того, чтобы попасть в число вот этого великого множества, которое будет стоять в конце концов на стеклянном море. Вот. Что касается печатей Антихриста, люди, которые будут потом брошены в озеро Огненное, это не люди, которых обманули. Почему? Потому что сначала придет слава Божья. Евангелие Царства по всей земле будет проповедано. Потом Писание говорит, что зверь, который выйдет из земли, он пойдет войной против святых и одолеет их. Он убьет этих двух пророков Божьих. И это когда там сказано, когда они закончили свою проповедь, зверь вышел из бездны и убил их. Вот когда закончится Евангелие Царства, тогда сатана по плану Бога возьмет власть над землей на 7 лет или 7 времен, и тогда те люди, которые примкнут к дьявольской воле, им уже не будет оправдания, потому что они очень хорошо видели Царствие Божие, славу Божью и самого Бога. И я думаю, что Антихриста они будут выбирать, как он предложит какое-то более такое универсальное учение, чтобы оно было нетрудное для людей. И многие люди на это как бы... Вот, поэтому все откровение рассчитано на то, чтобы сначала поднялись победители, которые должны выполнить несколько вопросов. И первый вопрос – это Бог – это все во всем. И если это действительно... как Писание сравнивает и говорит, что это муж, Христос, церковь – это жена, то главный вопрос – это полная верность, полное подчинение, как церковь повинуется Христу во всем. Так жены должны повиноваться своим мужьям. Это вот эта истина, как церковь повинуется Христу во всем. Это две части – повиновение во всем и верность, абсолютная верность, чтобы там не было любодеяния. Вот дух этот, антихрист, дух валаамовский, значит, вот чтобы любодействовали и ели идола жертвенное. То, что принадлежит не Богу, знаете, то, что бесам принадлежит, вот это вот, что вот этой пищей питались верующие люди. Где купить, где продать. Какую-то Оля вчера мне песню включала там. Какая-то такая она. Христианская, ну, видать, эти, которые при преуспевании уже. Что там за слова, Оля? Возьми микрофон, вон. И такая, знаете, музыка там такая крутая.
Папочка, папочка налей. Папочка сильнее пролей, или побольше налей, чтобы быстрее.
Ну, короче, наливай. Новое вино они там.
Новое вино или лей, скорее налей.
И на BMW катается, да? Ну, вот такое вот. Вот это вот все есть идоложертвенное. Это все то, что не должно даже именоваться у нас, потому что ты, как говорится, Бог определяет, в холоде ты, в голоде, в трудностях ты, в бедности. Это Ему определять, и тебе это должно быть без разницы. Дал Он тебе богатство, знаешь, дал для того, чтобы ты его распространял. Не дал Он тебе богатство, значит, Он хочет, чтобы ты через бедность прославил Его. Знаете, как мне нравится, вот я думаю, что весь духовный мир... Когда Иов вот стоял перед Богом, и дьявол стоял, и вот это, а, конечно, он, конечно же, он тебя славит, ты его всем окружил. И Бог говорил, а ну-ка, давай проверим. Все, что можно, отними от него, все, что только возможно. И он стоит, и да будет имя Господне благословенно. Вот это... то, чтобы очень хотел бы я, чтобы все было ниже, все было попрано под ноги, даже ну, такие тяжелые вопросы, как семья. Знаете, хотя Бог не станет забирать у тебя семью, никому это не нужно. Вот просто очень хочется любить Его не за то, что у Него есть, не за то, что Он дает, а за то, кто Он есть. Вот так узнать Его, так ну, приблизиться к этой истине, чтобы она тебя захватила, и чтобы любовь была чистой, нелицемерной, потому что все остальное – это притворная любовь, притворная. Пока тебе дает, ты любишь, пока, а как не дает, и если Бог скажет... А тебе не, как один сказал, говорит, мне пророк пришел и сказал, это, что тебе нет спасения, там ты что-то нагрешил. Он говорит, а раз мне нет спасения, что я буду ходить туда, там, протирать свои штаны? Я лучше пойду по полной, ну, в мире там. Вот такая любовь. Если спасение есть, люблю. Если спасения нету, ну, тогда зачем ты мне нужен со всеми своими нудными правилами, там, ограничениями? Я лучше буду жить в свое удовольствие. Вот такие дела, поэтому люди, живущие в этом мире, должны услышать голос церкви, людей, которые вполне будут преданы Господу, вполне на 100% подчинены Его воле. И они услышат этот голос в это последнее время, они узнают, что есть Царствие Божье. И мы же не только на словах им будем говорить, что царствует Бог, царствует. Мы будем царствовать реально над любым злом. И они будут видеть, знаете, придут к вам, увидят у вас любовь друг к другу. Скажут, воистину, это мои ученики. Увидят ваши добрые дела, прославят Отца Небесного. Все это должны люди увидеть. Евангелие Царствия, пришедшее в силе. И мы его как раз и ожидаем, чтобы потом его нести по всему миру. Вот для этого нужно победить. Победить нужно эти вопросы, поставить их впереди всего. Никакого любодеяния, никакой идоложертвенной, любовно 100%. И принадлежность всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей силой, все, чтобы было направлено к нему. Кому это надо, кто это хочет, тот, конечно же, будет в числе таких людей, которые высоко возвысят свой голос и возвестят этому миру пришествие Господа. Ну что ж, давайте и дальше начинаются все эти казни, которые предназначены к тому, чтобы нам легче было проповедовать Евангелие Царствия, чтобы люди быстрее. Интересно, вот мы когда дойдем до двух пророков, то они все, что хочешь, будут делать, они будут мучить людей. Вот это же Евангелие Царствия, как оно будет проповедано. Кто-то не соглашается. Кто-то не пускает, допустим, в страну, или там какие-то там другие религии пытаются там запретить или запугать, что-то такое. Окей, вы, значит, Богу становитесь поперек. Хорошо, посмотрим. Точно так же, как Илья, пророк, делал, что если у вас Бог, всех пророков Ваалов, давай покажите. И тогда можно их гнать и гнать и гнать, когда все люди увидят и скажут, да, действительно, Господь есть Бог. Потому что я в своем видении, я видел это, как пробуждение подходит, ну, к границе другого государства. И оно как бы, как стена такая невидимая становится, и оно начинает не вперед двигаться, а вверх. И оно так вверх двигается, и я внутри понимаю, что как бы есть какое-то противодействие, там, скажем, президент там выставил войска, не пустить там, к примеру, да? И вот какое-то время оно поднимается там вверх, и потом как, бабахнет еще с большей силой. И пошло дальше все ломить на своем пути, то вот так вот будет. Просто как бы набирается силы это движение, и находится пророк, который скажет, если ты не пустишь, завтра умрешь. Завтра там тебя закопают. И все, или он испугается и пустит, или же завтра умрет, и вся страна увидит, что это мог только Господь сказать. Вот. Вот таким образом Евангелие Царства будет распространяться по земле. И этот вот у меня тут паспорт нужен был бы мне. Откровение 8 глава. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано ему было множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. И второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, как бы затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была, как и ночи. И видел я и слышал иного ангела, летящего посреди неба, и говорящего громким голосом: «Горе, горе живущим на земле от остальных труб голосов трех ангелов, которые будут трубить». Вот обратите внимание, ангелы трубят, и люди не умирают. Не с этого Бог начинает. Как бы, ну, сначала легкую жатву пожнем, да? Всех тех соберем, которые, ну, это как вот рыбу ловить, да? Кто на простую приманку клюнет. Этих всех собрали, значит, там на море проблемы, с деревьями проблемы, значит, вода горькая, еще что-то, и силы небесные колеблются, землетрясение, и вот такое, знаете, большое сито вот так вот начинает трястись и вытряхивает, ну, абсолютно все то, что ему нужно вытрясти из людей. И как бы не получилось, добавим давление, еще сильнее добавим, ну, которое дробит, и опять по-новому, потом еще третий, четвертый раз. Вот настолько большая милость у Бога для того, чтобы эту жатву можно было пожать, чтобы людей каким-то образом образумить, что вы не то делаете, вы не тем богам служите, вы не знаете, что есть единственный настоящий владыка на земле. И вот прежде чем эти ангелы начнут трубить, вот эти вот проблемы как бы развязывать на земле, сначала безмолвие на небе как бы на полчаса. Это седьмая печать, это последняя печать, которая снимается. Это завершающая работа по установлению Царствия Божия на земле. И прежде чем она откроется, эта печать, вот на полчаса как бы на небе безмолвие. То есть, ну, это примерно так же, как вот Господь 6 дней творил все на земле, а написано, а в 7-й день почил. Значит, ничего не делал. Он просто как бы создал ситуацию, чтобы потом вот все виды там живого мира, растений, ну, размножались самостоятельно. Видоизменялись, там, знаете, разные там формы принимали. Я не знаю, сколько этот один день, сколько эта суббота длилась, но природа сама по себе, вот он ее создал так 6 дней, все это наладил, потом это само по себе распространялось по земле, видоизменялось, потому что это все было заранее запрограммировано. И точно так и здесь. Вот сделал 6 печатями все то, что ему нужно сделать, и безмолвие на небе, это же не значит, что на небе все там закрыли рты и все сидят молчат. Имеется в виду безмолвие то, что никакая информация с неба на землю не идет. Небо молчит для земли. То есть землю оставили на, как бы пустили на собственную, как бы, смотрите сами. Вот вам было дано, показано, каждое колено преклонилось, Евангелие Царствия проповедано. Теперь определитесь без... ну, как бы влияние неба. Небо вам не будет ни в чем помогать. Вот как мы сегодня развиваемся. Бог говорит, что как можно меньше воды. Вот, отмерил 1000 локтей, и иди по колено. 1000 локтей, иди, ничего, вода не меняется, ничего не изменяется. Ты идешь от одного откровения к другому и думаешь, да кто его знает, что я иду, куда я иду, ничего не меняется, да? Потом только 1000 локтей прошел, потом уже вода там по пояс, потом уже, в конце концов, вода такая, что ты уже не можешь идти, уже нужно плыть. Причем, когда 1000 локтей по лодыжку, то это нормально, идешь легко. И даже по колено 1000 локтей более-менее нормально идешь. Ну, 1000 локтей по поясницу, ну, ты меня извини, это тяжелее всего. Идешь, а вода не меняется, ничего не меняется. И думаешь, есть ли смысл, что-то поменяется там, и так тяжело, так трудно идти. Вот, и... Многие тут останавливаются, возвращаются назад и говорят, лучше я в Египте буду чеснок и лук есть. Где это свобода, где это реальное освобождение, его, наверное, нету и все такое. Там было лучше. И уходят. Так вот, там выходит... ангел такой, прежде чем эти 7 труб начнут трубить, сначала молчание на небе, потом выходит ангел и берет очень много фимиама, благоухание приятное, и берет молитвы святых. И все это несет на жертвенник. Потом берет, ну, естественно, выливает на жертвенник, это все фимиам и молитвы святых поднимаются к Богу. Ну, мы понимаем, что это образно, ну, как можно человеческими словами объяснить, как это на самом деле происходит, да? Там в духовном мире все совершенно по-другому. Поэтому вот такими примитивными вещами Писание объясняет, чтобы мы примерно, как сквозь тусклое стекло, имели какое-то представление. Молитвы святых и фимиам. Приятный запах на жертвенник. И много, говорит Писание, фимиама. И все это к Богу поднимается. И после этого семь труб начинают трубить. Да, и взял огня жертвенника в кадильницу и выплеснул на землю, и начались вот эти громы, голоса и землетрясения на земле. О чем здесь идет речь? Это семь вот этих труб. Это, опять же, таки величайшая милость для рода человеческого, для людей, живущих на земле. И это то, что не только то, что Бог милостивый, а вот как написано в Писании, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей своих на ниву свою. Да? Вот здесь... Это часть молитвы святых, вот те, которые, допустим, молились об этом, что Господь, чтобы твоя жатва была пожата, чтобы твое дело было сделано. И многие же молитвенники, как эта самая женщина, которая молилась день и ночь, не отходя от храма, конечно же, Дух Божий ей внушал, какие молитвенные слова ей говорить. И она молилась, и молилась, и молилась, и толку никакого. Вот такая, мы бы сказали, тарахтела всю жизнь, ничего у тебя не изменилось, как ты один год пожила с мужем, муж умер, и так вот она при храме там пристроилась, может, никто на нее даже внимания не обращал. А она была особый сосуд Бога, и вот молитвы таких, как она, собрались в эту чашу, и вот он, значит, вылил ее на жертвенник. То есть, другими словами, это было все взвешено, это было все оценено, и результат как бы всего этого, все это предстало перед Богом. И Бог дает свое определение, что сил достаточно для того, чтобы пожать эту всю, значит, землю. И начинают трубы трубить. И протрубили четыре трубы, и потом опять ангел летит по небу и громким голосом, значит, практически кричит: «Горе, горе, горе земле от последних трех труб, которые будут». И это же еще одна величайшая милость Бога, что может каким-то образом все-таки вы образумитесь, может быть, вы все-таки что-то поймете, потому что грядет очень тяжелое уже. Не будет деревья страдать, вы будете страдать. Третья часть людей умрет, язвы будут ужасные. Представьте, там дальше, я не знаю, что это будет, какие-то из ада, какие-то там бесовские силы, вождь у них будет, там Авадон какой-то. И выйдет саранча такая из бездны, похожая на скорпионов, и она будет жалить людей. И причем вот здесь тоже надо подметить, что не убивайте никого из них, только мучьте их полгода. Вот не смерть, чтобы не конец им, а чтобы вот они все-таки мучились полгода. Опять же таки, может быть, они все-таки услышат и покаятся. Если нет, то следующая казнь уже решает, ну, как бы отделение, что эти уже неисправимы, их ничем не возьмешь, значит, во тьму внешнюю, в огонь и сгорать, и все, больше, чтобы вы тут не засоряли землю. Вот таким вот образом Бог будет двигаться очень скоро по этой земле. Давайте ваши вопросы, ваше мнение, может быть, чем-то вы не согласны, может, есть какие-то добавления. Это очень важно. Только, пожалуйста, не молчите, а то...
Там в последнем стихе написано, во всех других стихах написано, что летел ангел. А в последнем стихе, в других переводах написано, что когда у нашем написано другой ангел, там написано орел, летел орел. Во всех переводах я смотрел, в нашем только написано ангел.
Я думаю, что даже когда написано, что ангел, допустим, затрубил, да, то это же не значит, что ангел появился и все его видят. Понятное дело, что он через своих физических людей, которые на земле, начинает, ну, как бы вот, если начинается, как бы кончились эти четыре скорби, и как бы Бог видит, что не всех он пожал, не всех собрал, кого можно собрать, да, дополнительно вот ангел трубит, ну, не трубит, а просто летит по небу, и громко кричит. Да, на самом деле же это же не ангел кричит, это те, которые надеются на Господа, они кричат, как бы, ну, с одной стороны, это ангел, который как бы открывает эту благодать, что те, которые надеются, они действительно громким голосом эти все вещи будут, ну, как бы утверждать, что вас ждет ужасное время, если... Ну, так же примерно, как Иона Ниневии проповедовал, что еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена, и там прочее, прочее, да. Вот так и этот ангел, который на самом деле, и все остальные ангелы, они же остаются невидимые. И это просто начинается такое движение, начинается такое время. Там, допустим, ангел вострубил, и упала там звезда с неба. Кто-то будет видеть ангела или слышать, что это ангел что-то вострубил. Нет, прилетела какая-то комета, ударилась об землю, и все, и земля пошла куролесить. Ну, пожалуйста. В этой главе нету много мыслей, я не сторонник, Леша, сторонник каких-то деталей особых, я не сторонник деталей, только лишь по той причине, что они много времени отнимают, я хотел бы вот, ну, главная моя мысль, это Господь ждет тебя, чтобы сделать тебя победителем. Господь очень сильно хочет помазать людей на этой земле в это последнее время так, чтобы, как Писание говорит, что жезл, как лом, и глиняные горшки – это все язычники, это... просто разбивать все то, что у них тут утверждение их, всю их власть, вся их гордость, всю их там, чтобы они видели настоящую силу, где настоящий Бог и где настоящая правда. И, конечно же, Бог вознамерился уже в наше время сделать невероятные вещи. Кто это увидит, у того мозги начнут отключаться, насколько вот так все раз и поменялось на земле полностью. Сегодня было как обычно, как вчера, как позавчера, и вдруг раз, черта прошла, и все остановилось, то, что было вчера. И это можно ждать, знаете, когда увидите, что почки распускаются, видите, что смоковница начинает листья давать, то вы знаете, что близко лето. У нас на сегодняшний день, я, кстати, когда-то проповедую признаки последнего времени, вы увидите, что все-таки у нас действительно очень много признаков, евангельских признаков того, что мы живем в последнее время. И, но дальше просто некуда. Почему некуда? Ну, вот один вам из примеров, что когда будут говорить мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба. Мы понимаем, что век технологий практически сейчас умножение, я не знаю, Ваня, наверное, знает, компьютеры настолько, ну, как это сказать, усовершенствуются, да, что то, что сегодня может делать там 10 компьютеров, завтра одна маленькая часть одного компьютера делает. Это же надо, вот, как я смотрел передачу, идет, значит, он в банк, и еще он даже до дверей не дошел, уже камера ловит его, ловит сетчатку его глаза, проверяет все его данные, и пока он дошел до стола там менеджера, где он хочет взять кредит, уже все готово, вся информация о нем, кто он, что он, где он что купил, продал, сколько у него денег, и все готово. Так же ты будешь идти по улице, и эти камеры будут тебя ловить, и все. Ну, это не так сложно сделать, чтобы объявить мир и безопасность. И понятное дело, что это главное, что будет делать Антихрист, он что сделает? Он сначала, когда он сброшен будет на землю, да, начнется на земле полный хаос, разброд, ну, полнейший. И он сам это будет делать. А потом сам же и покажет выход. И наведет полнейший порядок, полностью контроль над всем, и тут внезапно постигнет их пагуба. Так это уже когда Антихрист будет, все эти технологии начнут работать, а еще Царствие Божье до того, как Антихрист придет, я не знаю, сколько ему, может, лет 10 нужно, чтобы Царствие Божье по всей земле распространилось. Поэтому у нас, конечно же, нету совершенно времени, и мы знаем, что и 666 – это тоже духовное с физическим, потому что Писание говорит, это число человеческое, что означает, что это не чисто духовное явление, это влияние на тело человека, ну, в том плане, что три шестерки – это полная блокировка седьмого дня. полная блокировка, то есть на всех трех уровнях, дух, душа и тело, нет покоя, закрыто. Вот мы, когда получаем печать Божью, да, мы входим в покой Божий. Мы успокоились от всего и уже выйти оттуда не можем выйти, потому что мы в полной запечатке уже безвозвратно. Так и те, которые 666, они будут полностью запечатаны. Это такая суета, такая какая-то пустота внутренняя, что человеку просто закрыто. Вот закрыто все то, что связано с Богом, с вечностью, и на всех трех уровнях они просто не способны. Что я имею в виду? Вот покаяние может идти с трех разных сторон. Со стороны духа, со стороны души и со стороны тела. Помните, как сказано, я предал сатане вознемождение плоть, чтобы дух был спасен. То есть через проблемы тела, до некоторых людей можно достучаться, что он начинает соображать, о, да, я как Навуходоносор, вот 7 времен ему дал Бог, чтобы он как животное ползал. И потом 7 времен прошло, он поднял глаза к небу и сказал, да, я пес, а ты Господь. Вот. Есть спасение через душу. Там человек пришел, его обняли, его там пригласили, ему помогли, и он расположился, и потихоньку пошел, и он приходит к Богу. Есть спасение через дух, когда есть какой-то духовный человек, и Дух Божий начинает двигаться, прикасаться к людям, и люди каются. Вот три таких уровня, через которые Бог, может прийти к человеку. Так вот, все эти три уровня будут перекрыты. Ни через какой уровень невозможно будет к Богу приблизиться, потому что полностью стена будет стоять. Поэтому, естественно, что это какие-то же и технологии будут, потому что действительно продавать и покупать люди не смогут. И какой-то такой, если денег не будет, будет только номер там, допустим, у человека, то как ты сможешь? Да, Надежда, микрофон возьми.
Миша, я немножко, по-другому, конечно, но я просто как-то, недавно читала, я очень согласна, конечно, детали нужны и все такое, но я почитала как-то, мне пришлось как-то, пришлось почитать последнюю главу Откровения, знаете, и я, когда я почитала, то я поняла, что, Я, может, и не права, просто я хочу знать ваше мнение чисто. Оно действительно как-то так написано, как-то думаешь, вот оно все как будто последовательность, а на самом деле там нету последовательности, потому что, когда читаешь последнюю главу, то ее хочется вообще в начало поставить, знаете. И как, если есть время, то я бы... я некоторые места хочу зачитать. Допустим, uh-huh. если самая последняя, 22 глава, да, тут написано, что... И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. И тут за улицей, за древо жизни написано. Потом в шестой стихе сказал мне, сии слова верны и истинны. И Господь, Бог святых пророков, послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Снова, как хочется, на начало это поставить. И дальше написано, что «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». И еще тут такие интересные есть. «И сказал мне, не запечатывай слова пророчества книги сей, ибо время близко». «Все гряду скоро возмездие мое со мной». Я просто что хотела подчеркнуть. И тут, и 17 стих, допустим, «И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и делающий пусть берет воду жизни даром». Что я хотела подчеркнуть, то есть, что тут даже, и дальше тут написано, что «Ей гряду скоро». Нету последовательности в этой, я поняла, книге. Тут не в том смысл, чтобы понять, что будет зачем, а то, что оно начнется, и почему-то мне такие мысли пришли, что я понимаю, что это давно уже начало происходить, и это уже все в действии, да, но конкретно придет с того момента, когда внутри у тех, что то ли живущих на земле, то ли которые на небе, да, которых появятся такие слова внутри, что «гряди, Господи», знаете, написано, дух и невеста говорят «гряди». То есть из того момента это начнется, это все проявляться, я не знаю, ли вы меня поняли. То есть нету последовательности такой, а наоборот, самая последняя глава, оно хочется поставить даже вперед ее и начать с этого, что будет такое состояние, да, и тех, кто здесь, и тех, кто там, они воссоединятся и будут говорить, гряди, Господь, с этим всем, знаете, и будет такое, что мы будем именно исполнять все это слово, что написано в этой книге, знаете. Я не знаю, я сильно много мыслей, сори.
Все верно, Надежда. Это я уже говорил, Иоанн сначала, допустим, смотрит на меня, да, и он описывает эту картину, что человек сидит за столом, у него в руке микрофон, iPad, он разговаривает, потом он поворачивается и видит другое видение. И он видит, допустим, Юру, он в красном, красный, наверное, жена все время смеется, что я цвета не различаю хорошо. Этом самом, с часами, с Галей рядом, и улыбается, и все прочее. Другая картина, третья картина. И мы читаем, как будто это последовательно, идет история. Но если тут даже мозги начинают кипеть, Надежда, когда ты читаешь, допустим, шестую печать, там такое землетрясение, что все горы расплавились, и все люди поубежали, в пещеры, да? А когда ты читаешь седьмую печать, и там написано, что горе от трех последних труб, да? А не такое уж большое горе по сравнению с тем, что было в шестой печати, к примеру, да? И мы понимаем, что то, что в шестой печати написано, это духовное какое-то явление, что там за, что значит, что звезды посыпятся на землю, как плоды со спелой смоковницы, да, и то, что третья часть звезд померкнет уже в седьмой печати, то это не такое большое наказание, как в шестой печати. На самом деле есть духовные смыслы, которые просто не может Бог по-другому написать, как только в притче. И есть материальные, которые уже при трубах случится. И последовательность, допустим, первой печати, там шестой, седьмой, они идут по очереди, да, в то же время, если мы начинаем смотреть семь труб, допустим, да, мы тоже начинаем видеть картину, как они идут по очереди вместе с печатями. И там много интересного. Мы к этому придем, и вы увидите, что там действительно бездна богатства. И вот почему вот Бог так делает? Ну, взял бы, объяснил, вот почему он так поступал с фараоном, да? Потому что, когда ты читаешь, ну, просто ты натыкаешься на какую-то несправедливость, и люди начинают говорить: ветхозаветный Бог, это какой-то не такой. Иисус Христос, он такой милостивый, такой добрый, а тот ветхозаветный что-то какую-то несправедливость делает постоянно, кого-то убивает, кого-то ненавидит. На самом деле Бог специально это все делает, чтобы отсеивать тех, которые поверхностные. Вот он поверхностный, натыкается на это самое, на проблему, мозги начинают кипеть, и Бог ему не открывает, что на самом деле происходит. И все, и человек уходит, перестает ему вообще верить как Богу. И самое же ведь страшное, что многие верующие люди, у них Бог не Бог. Он какой-то такой, знаете, ну вот представьте себе, Адам согрешил. В результате вся земля грешники, да? И мы рождаемся грешниками. Наше сердце крайне испорчено у всех. И вот когда мы делаем какой-то грех, ага, Бог, ага, согрешил, ну все, сейчас буду тебя наказывать за эти твои грехи. И это настолько вошло к нам в сознание, что мы сделали из Бога, знаете, какого-то такого, ну, абсолютно несправедливого злодея. Ну, типа, ну а что, он Бог. Он что хочет, то он и делает. Это его право. Мы не знаем, не понимаем, но мы должны понимать, что Бог грешников, он блюдет их к огню. Так вот, я хочу сказать, что Бог, он есть очень, прежде всего, милостивый, и очень сострадательный, и очень добрый ко всему роду человеческому. И те условия, в которые он нас поставил, это необходимые условия, и он помышляет, вот как в Откровении я читаю, любыми методами, как угодно, но только человека вытащить из-под власти бесовской воли и вот этого всего идольского, прелюбодейного, чтобы приобщить этот народ к себе, чтобы сделать его своим, чтобы он царствовал потом на земле. Вот это великое множество людей от великой скорби собрать для того, чтобы можно было бы их всех помиловать. Знаете, я скажу одно странное место Писания, которое не любят говорить люди верующие. Но в Писании написано так: Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Это очень трудные вещи. Знаете, важно маленькому ребенку запугать его, потому что нету других методов воздействия на него. У него мозги не развиты, чтобы ему логику какую-то дать. Там, ложись спать, а то сейчас волк придет, там, из какой-нибудь сказки что-нибудь, что ребенок, о, волк придет, надо спать срочно. Вот. Так же и в духовном точно. Поэтому мы должны понимать, в Библии есть много мест, которые обращены именно к малым детям, что там не трогай, потому что получишь, не делай, потому что тебя ждет наказание и все прочее. Но вы же сами видите, если так взрослая жизнь будет работать, это же какое-то... Ну, какая-то принудиловка, рабство какое-то, что тебе постоянно то не делай, то не делай. Я понимаю, что есть взрослые люди, которые смотрят на дорожные знаки и видят там, не знаю, что он видит там. Да, мозгов нету у него, и он летает там под 90, где там 60, допустим. Ну, набирает себе тикетов или аварий. А есть люди, которые мозги к ним пришли, и он знает, что у меня есть напарник, и мы вместе едем, и он летит, нарушает. Я говорю, Андрей, вот смотри, я приезжаю на почту ровно через 10 минут после тебя. Сколько ты рисков делал, на красный свет вылетел, по этой самой, по линии запрещенной, по третьей, обгонял вот так, туда-сюда. Ну и что ты добился? Ну едь ты себе спокойно. Нет, я не могу, у меня русская душа, вот у него русская душа православная, и он никак не может... спокойно переносить вот так вот по дороге. Ну и что? Так и в нашей жизни. Если ты маленький ребенок, тебя надо запугивать, но Бог-то надеется, что тебя не достает мудрости, ты просишь у Бога, умнее, умнее, умнее становишься, и многие глупости сами по себе отпадают от тебя, потому что, а зачем они тебе? Что ты от них имеешь хорошего? Ничего. Вот такие дела. Есть у вас еще какие-то мысли, то я готов говорить неделями. Ну, пожалуйста, вы не это самое. Ладно, тогда слушайте, еще у нас есть время. Мало кто верит в то, что мир изменится мгновенно. Вот просто во мгновение ока все переменится. Ели, пили, женились, выходили замуж. Бабах! Закрылась дверь за Ноем. И все. Точно так будет и пришествие Сына Человеческого. И люди думают, что это пришествие Сына Человеческого, это когда все закончится. Нет, Господь придет несколько раз. И первый раз Он придет на облаках. И там будет встреча на облаках с Ним. И там мы получим царственную власть, царственное священство, чтобы Евангелие Царства проповедовать. Там мы и на том же небе мы сбросим сатану с неба. И Христос придет после Антихриста, чтобы утвердить тысячелетнее царство. И Христос придет опять в конце времен, когда все уже закончится. И это все внезапно. Ели, пили, женились. И самая большая внезапность – это когда Он первый раз придет. Вот. Пришел, и все, черта проведена. Если у тебя есть право на то, чтобы войти на брачный пир, у тебя есть масло, ну, ты войдешь. Если нет, ну, иди покупай. Купил, пришел, а царствовать уже тебя никто не приглашает. Двери закрыты. И представьте, какая ужасная ситуация. Люди своей собственной кровью, своим собственным... Ну, там им будет благовременная помощь. И даны будут два крыла лететь в пустыню. Опять же таки, это не физически какая-то пустыня, это ну, как бы вам так сказать, это трудная ситуация при сильной надежде, что Бог все-таки нас помилует. Вот сатана будет загонять их в ситуацию какую-то безвыходную, где нет никакой воды, но Бог даст два больших орлиных крыла, то есть надеющиеся на Господа подымут крылья, как орлы. Они будут иметь сильную надежду на Бога, и, как говорится, чем темнее ночь, тем ярче звезды. Они будут очень стойкими, их будут убивать, просто невероятно будут убивать. И они не будут питаться нормально, они не будут, ну ничего у них не будет. Сатана же не может трогать тех, на ком есть печати Господа. Он ничего им не может, он просто где они будут приходить, он будет убегать оттуда. А прочие от семени этой жены, вот те получат по полной от него. Конечно же, это очень сложное будет время для людей. Мы не будем начинать сегодня новую главу. Эта глава сильно такая простая, легкая. Я думаю, что просто... Так получилось, Леша звонит в последний момент. Я не совсем подготовился сегодня, но я постараюсь в следующий раз не забыть объяснить, что такое фимиам на жертвеннике и более детально молитвы святых. Там очень много интересного. Просто я не в состоянии был звонить. За час, там, за два часа до собрания. Вот. И вы увидите там еще кое-какие детали очень интересные. Но вся суть в том, что это огромная милость Божья, которую Он будет вместе с жатвой. Ну, как бы жатва, так скажем, кнутом и пряником. Разными методами нам придется влиять на людей. Но самое главное для нас – это тотальное рабство Богу. Если мы хотим, вот как я в воскресенье проповедовал, удивительно, Христос сказал, Он говорит, что ну вот если ты раб, ты работал целый день тяжело, интересно, и ты рассчитываешь на то, что вот ты придешь, и тебе хозяин будет служить, будет тебе там, как молодец, ты на меня поработал, давай сейчас садись, покушай, отдыхай, как обычно, ну, у людей это делается, да? Вот. Если ты раб, то он скажет, окей, ты работал, иди теперь вот
меня накорми, сделай там что-то, а потом уже там, что тебе останется, то твое. Ведь не говорится о том, что Бог так поступает со своими рабами. Здесь речь идет о том, как раб себя должен чувствовать, какой у него должен быть настрой. Что он должен говорить? Он должен говорить, что я раб, ничего не значащий. Я сделал то, что я должен сделать. Вот. Не жду я никаких благодарностей, не жду я никаких почетных себе мест. Ничего я не жду. Я просто ничего не значащий, ничего не стоящий раб, который сделал то, что он должен сделать. Понятное дело, что Бог своих рабов отмечает и благословляет, но мы со своей стороны вот должны уподобиться вот этой ситуации, как он говорит, что пришел с поля уставший, все, казалось бы, вот тебе благо, отдыхай там все, но иди вон сначала сделай мне, а потом то, что останется там тебе, какие-то там объедки. Вот. Я хотел бы быть таким рабом. Я мечтаю быть таким рабом. Ну, как бы вам так сказать, иногда мне такое чувство. Вот. У меня отец был, и он сильно любил угождать своему начальнику. И он ему машину помоет там в свободное время. И если его увидит, там, ну, чуть ли не три погибели перед ним, склоняется там, его хвалит разными там путями. Ну, в общем, у меня отец, он контуженный был на фронте сильно. И он такой был глуховатый. И он ничего не стеснялся никогда в жизни. И он свои у него вот такие. И вот ну, такое вот просто рабское отношение к своему этому боссу. Мы всегда смеялись над этим. Он, я сейчас все сделаю, сейчас. И вот это вспоминаю. И вот такое вот хочется, Господь, чтобы вот для Тебя вот так низко склоняться, чтобы ну, было желание угодить, было желание каждую секунду почтить Тебя своим каким-то отношением, что Ты для меня Бог, Ты для меня все. И вот сравниваю как-то вот это с отцом. У меня есть такая ассоциация, что Господь, я хочу быть низко склоненным пред Тобою, чтобы мне это было... Вот не было ему стыдно, не было ему это как бы никакой гордости. Там кто-то начальник два раза моложе и ничего не стоит, там его все пинают, а этот ходит, заносит ему хвосты. Вот. То вот так вот отдать это Богу, посвятить это все, это, конечно же, мечта. И дай мне, Господь, такую мудрость, чтобы все померкло, вся человеческая гордость выветрилась, и чтобы Господь стал Господом и Богом, и властелином, и... А вы уже как хотите, как хотите. Я знаю, что не нужны Богу ну, угодники, которые пытаются какими-то своими делами Ему угодить. Не нужна Ему наша праведность. Он нас вот так за считанные секунды возьмет и сделает нас новыми людьми. Ему нужны рабы. И главный вопрос рабства – это то, что ну, ну, не знаешь ты, как делать, не можешь ты ничего делать для Бога, если ты не будешь полностью послушный Ему и делать только то, что Он скажет. Очень много, наверное, 90% из того, что мы должны делать, будет, ну, как бы встречать сопротивление в нашем разуме. Мы будем думать, да что это за глупости, да как это может быть, да Бог так не делает, а Бог именно так делает. Очень много чего нужно делать и делать... Потому что то, что высоко у человека, то мерзость у Бога. И человек думает вот так, вот так, вот так, а Бог думает совсем по-другому. Поэтому без тотального сейчас или без полного послушания, ну, ничего ты не сможешь сделать для славы Божьей. Наконец-то. Кто-то мне что-то...
Просто... Мы в прошлое собрание еще говорили, это место, я думаю, может быть, все его и понимают, и знают, меня просто еще раз оно тронуло. Там, это где говорится, познал Господь своих, и да, отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне.
Угу.
Ну, я просто увидела, что вот там отступит от неправды, всякий исповедующий имя Господне. Не просто любой человек отступит от неправды, а тот, кто исповедует имя Господне. И второе, мне сильно нравится, как Давид еще говорит, кто человек, боящийся Господа? Говорит, ему укажет он путь. Ну, как бы, Господь это все, и вот для чего Богу нужно, чтобы ты стал добрым деревом человек, да? Чтобы ты принес плод, и чтобы было, как бы, накормить для этого. А для другого зачем ты Богу, как бы, если человек не пришел?
Да, абсолютно. Абсолютно. Это такая силища, когда ты разделяешь слово Господь, слово Христос, слово Бог, слово Сын Человеческий или просто... Иисус, каждое конкретно, вот я забыл место, о котором я думал, какое-то место интересное, где там Христос применяется. И думаю, ну, действительно, другого здесь не скажешь, потому что именно помазанный, вот, помазанного можно увидеть, полюбить. А господина чаще всего, не понимая, значит, если не сломился твой дух, не стал рабским, ты не сможешь этому господину угодить. Потому что ему нужно... добровольное рабство, ну, там, допустим, никому не кажется радостным те удары, которые Бог делает, только после приносит мирный плод праведности. И это все нужно преодолевать с именем Господь, что раз ты так хочешь, я пойду, я не понимаю, оно не принесет мне радости, но... я все равно пойду, потому что я понимаю, что ты этого хочешь. А уже помазанный, который ну, являет свое помазание в твою жизнь, и ты видишь как бы результат, там уже совсем другие отношения. А Бог это вообще совсем другие отношения. Поэтому на то, что ты подметила, на имена нужно очень сильно обращать внимание. И действительно, Господь, если ты познаешь это, если ты входишь в это имя, то, конечно же, ты отступишь от неправды, потому что Он тебя выведет только... Его рука может это сделать, вывести тебя из этой всей неправды. Хорошо, наше время ушло. Прочитайте, пожалуйста, дома еще раз эту главу. В следующий раз мы к ней вернемся. Я попытаюсь объяснить и насчет елея, Фимиама. Это тоже очень интересно, как в Ветхом Завете его применяли, для чего он был нужен, как его возливали на жертвенники. У нас сразу откроется картина, как это Бог будет делать, ну, в глобальном масштабе. Что ж, давайте помолимся еще раз сегодня и на этом закончим. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты дал нам этот час, который мы могли открывать Твое Писание и рассуждать. Мы верим, что Ты незримо присутствуешь на этом месте, и Ты желаешь открывать нам свою волю. От нас требуется, чтобы мы полностью согласились на Твое управление, на Твою волю, на Твои требования, которые Ты поставишь перед нами. Господь, мы хотим быть рабами в Царстве Твоем, служителями Твоими, выполняющими в точности волю Твою. Возьми нас в свой удел, управ нашими сердцами, и пусть святится имя Твое, пусть придет Твое Царство. Слава Тебе за все, Господь. Аминь.